Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алексей Карпачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 846-го дня войны и главных новостях вторника, 18 июня.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсуждает в Вашингтоне помощь Украине.
В Киеве начато расследование по факту обезглавливания украинского военнослужащего.
Евросоюз присоединился к международной инициативе по возвращению украинских детей, похищенных Россией.
После начала вторжения в Украину свыше 10 тысяч российских военных отказались от службы, выяснила медиазона. Теперь во всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. До 22 человек выросло число раненых в результате российского удара по гражданской инфраструктуре Полтавской области. Среди пострадавших от российской ракеты Х-59 трое детей. В Полтаве в результате атаки было обесточено 53 тысячи потребителей. И ударная волна повредила детский сад, а также было повреждено остекление расположенных жилых и административных зданий в городе. Сейчас ведутся восстановительные работы.
Если говорить о развитии событий на фронте, то, как сообщает подразделение 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Харьковской области, полоса фронта, которая обороняется этим подразделением на границе Луганской области, является одним из самых интенсивных участков наступления российской армии. Как считают представители 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, ближайшая задача российских войск – это выйти до населенного пункта Чернещина, Первомайская, с последующим захватом населенного пункта Боровая, и против подразделений бригады довольно мощные российские подразделения. Это 3-я 144-я дивизия 20-й армии России. Как пишут украинцы, враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из частных военных компаний и спецназовцев, применяет очень много разных вооружений. На штурмы наших позиций, пишут украинские военные, противник бросает целые взводы и роты личного состава. Их стремительную ликвидацию компенсируют пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат из России еженедельно. Но и эта бригада говорит, что несмотря на явное преобладание противника и отсутствие резервов, украинская бригада продолжает уже больше месяца удерживать те рубежи, на которых стоит.
По данным Генштаба ВСУ, российская армия продолжает наступательные действия по всей линии фронта. Данил, ты уже упомянул, что сейчас Россия пытается выйти к границам Луганской области. ВСУ также подчеркивает, что наиболее напряженная ситуация сейчас наблюдается на Покровском направлении, а всего за сутки произошло 76 боевых столкновений. Что касается атак беспилотников по российской территории, в ночь на вторник украинские беспилотники атаковали нефтебазу в городе Азов Ростовской области. О том, что там возник пожар, официально подтвердили власти региона. Телеграм-канал «Астра» сообщает, что беспилотники атаковали нефтеналивные терминалы компаний «Азовпродукт» и «Донтерминал», в результате чего возник пожар. Телеграм-каналы также опубликовали видео. На видеозаписи сначала слышен характерный звук беспилотника, а затем видна яркая вспышка и раздается мощный взрыв. Но город Азов стоит на Дону примерно в 10 километров от места его впадения в Азовское море. В российском Минобороны на момент записи подкаста атаку беспилотников по Ростовской области не комментировали. Но и сегодня же появилось сообщение об очередном предполагаемом военном преступлении, в котором подозревают Россию. В офисе генпрокурора Украины сообщили, что на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль сил обороны Украины, и на этом автомобиле находилось отрезанная голова украинского защитника. Украинские власти подчеркнули, что такие действия являются грубым нарушением статей Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Сейчас украинские власти начали расследование произошедшего. Россия ситуацию не комментировала, и мы, как всегда в таких случаях говорим, не можем верифицировать заявления воюющих сторон, но ранее военные преступления со стороны России попадали на видео, также они были зафиксированы и международными организациями, в том числе ООН.
Если продолжать тему военных преступлений, то одним из главных из таких преступлений является депортация детей с захваченных территорий. Это то, что делала Россия в количестве десятков тысяч, как уже сейчас это было установлено украинской стороной, и эти данные во многом находят подтверждение в международных организациях. Я напомню, что именно за депортацию украинских детей из Украины в Россию Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и его уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. И сегодня Евросоюз присоединился к международной коалиции за возвращение украинских детей. Эта коалиция работает со 2 февраля. Ее учредила Украина и Канада. И она открыта для присоединения других стран и международных организаций. И накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС принял решение после того, как поучаствовал в дискуссиях на эту тему во время саммита мира в Швейцарии. Боррель пишет в сети X, бывший Twitter: «Пришло время действовать и вернуть все тысячи принудительно перемещенных и депортированных украинских детей. Использование детей как оружие должно быть немедленно прекращено. Россия должна быть привлечена к ответственности за это отвратительное и бесчеловечное преступление».
Владимир Путин, в свою очередь, отправляется в Пхеньян. Это будет второй его визит за последние 24 года. К визиту этому приковано внимание на фоне того, что Северная Корея помогает России во вторжении, которое страна ведет против Украины, поставляет вооружение. Кроме того, Северная Корея является ядерной страной, разрабатывающей ядерное оружие. И вот перед визитом в Пхеньян Путин опубликовал в северокорейской газете «Надон Синмун» статью о дружбе между Россией и КНДР. Выдержки из статьи, опубликованной на сайте Кремля, приводит «Медуза». В частности, в этой статье противопоставляется Северная Корея, Россия и США. Говорится о многоплановом партнерстве между Россией и Северной Корея. Путин поблагодарил Пхеньян за поддержку, которую КНДР оказывает в ходе российской агрессии против Украины. Я цитирую: «Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций». Также в этой статье Путин повторил свои тезисы о том, что это США на самом деле навязывают миру глобальную, я цитирую, неоколониальную диктатуру, основанную на двойных стандартах, и что на самом деле это США и их союзники ответственны за войну, которую Россия развязала против Украины. Ну и в конце статьи Путин выразил надежду на то, что Россия и КНДР, это я опять цитирую, «общими усилиями выведут двусторонние взаимодействия на еще более высокий уровень».
Путин должен оказаться в Пхеньяне поздно во вторник, и встречи с Ким Чен Ином у него начнутся в среду. Совершенно очевидно, что за партнерством России и Северной Кореи очень пристально наблюдают все соседи региональные. Это Япония, естественно, Южная Корея, у которой в последнее время обострились отношения с Севером, и заодно и Китай. О Китае мы сегодня еще поговорим. Но надо сказать, что блок стран, которые поддерживают Украину, гораздо шире. Это практически все страны НАТО. И сейчас генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг находится в Вашингтоне. Его полномочий осталось примерно на месяц, даже меньше. И саммит в Вашингтоне, который произойдет через месяц, саммит НАТО в Вашингтоне, это будет последний его саммит. Сейчас Столтенберг, что называется, завершая дела, встречается с главным союзником НАТО, с основателем НАТО, властями Соединенных Штатов. У него была пресс-конференция с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, на которой он сказал, что рассчитывает на усиление помощи стран Европы и Канады Украине, и что страны Европы, Канада, США возьмут на себя новые обязательства. В этом смысле он рассчитывает, что это произойдет на июльском саммите НАТО в Вашингтоне. Цитирую Столтенберга: «Европейские союзники и Канада, я надеюсь, предложат больше финансовой и военной помощи Украине». Он также надеется, что лидеры НАТО на саммите утвердят концепцию, согласно которой НАТО должно играть ведущую роль в координации военной помощи Украине, ну и также в подготовке украинских военных. Я напомню, что как бы смещение акцента с лидерства в помощи Украине с Соединенных Штатов на НАТО уже довольно давно обсуждается в связи с возможными изменениями на вершине американской власти в конце этого года. На той же пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что стратегия Вашингтона и его союзников в отношении Украины, реализуемая уже более 2 лет, является успешной, и он также выразил надежду на продолжение поддержки Киева по итогам Вашингтонского саммита. Он сказал, что стратегия НАТО показывает эффективные результаты, и стратегия США заодно. Напомню, что раньше Энтони Блинкен заявлял о том, что США должны продолжать поддерживать Украину вне зависимости от происходящего сейчас, и особенно в тот период, когда российское наступление развивается. Так что будем ждать через месяц саммита и его решений.
Генсек НАТО также встретился с президентом США Джо Байденом, и по итогам этой встречи он озвучил несколько цифр, в частности, что касается расходов на оборону, а именно расходы на оборону станут главной темой этого саммита, о котором ты, Данила, рассказал. В общем, Столтенберг подчеркнул, что по всей Европе и в Канаде сейчас союзники НАТО увеличивают расходы на оборону на 18%, и это самый большой рост за последние десятилетия. Также из интересного Столтенберга журналисты BBC спросили, что делать с Китаем, если Китай не изменит свою политику в отношении войны, которую Россия ведет против Украины. По словам Столтенберга, Китай постоянно делится многими технологиями, такими как микроэлектроника, и эти технологии имеют ключевое значение для России в создании ракет и оружия, которые Россия использует против Украины. И Столтенберг добавил, что, я цитирую, на каком-то этапе нам следует подумать о экономических мерах, если Китай не изменит свое поведение. Но это высказывание Столтенберга уже прокомментировали в китайском МИДе. Там призвали НАТО, я цитирую, перестать перекладывать вину и сделать что-то практическое для политического урегулирования конфликта России с Украиной. Это цитата представителя китайского МИДа Лин Цзяня, которого цитирует агентство France Press.
Китай, как мы рассказывали раньше, также пытается продвинуть свой совместный с Бразилией так называемый мирный план. И совершенно очевидно, что какие-то вещи в этом мирном плане перекликаются с тем фактически ультиматумом, который выдвинул Владимир Путин перед швейцарским саммитом мира и перед своим визитом в Северную Корею. Я напомню, что он предложил прекратить огонь в обмен на полное признание его захватов территории в Украине, а также нейтральный статус Киева в международных отношениях. На все эти заявления на этой неделе продолжает поступать серьезная реакция. В частности, вчера во второй половине дня на нее отреагировал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Он сказал, что это является очередным максималистским заявлением. И, цитирую Миллера, «ни одна ответственная страна не может сказать, что это является разумной основой для мира». Это противоречит уставу ООН, это противоречит элементарной морали, и это противоречит элементарному здравому смыслу. Он сказал, что Россия не готова к любым серьезным и добросовестным действиям, и, цитирую, «действия России делают это особенно очевидным, поскольку она продолжает свои бомбардировки критической инфраструктуры Украины, угрожает кораблям в Черном море и принудительно переселяет десятки тысяч украинских детей», о чем мы сегодня уже говорили. Но надо сказать, что в Вашингтоне, конечно же, понимают, что и будущий саммит, и, в принципе, какое-то урегулирование в Украине, какой-то способ окончания российской агрессии против этой страны сильно зависит и от действий Киева тоже. В частности, вчера Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, сказал, что Украина должна выиграть ту войну, которую против нее Россия развязала, чтобы вступить в Североатлантический альянс. Вот его цитата. «НАТО и Соединенные Штаты говорили, что сначала Украина должна выиграть эту войну, чтобы вступить в НАТО, имеется в виду, и мы делаем все возможное, чтобы она это сделала. Именно поэтому президент США на встрече Большой Семерки подписал двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, чтобы в течение длительного времени военно-оборонный комплекс Украины смог иметь все необходимое для самообороны».
Эти представители администрации США, которых ты, Данила, процитировал, они подчеркивают, что позиция Америки заключается в помощи Украине, фонд помощи Украине есть и в Евросоюзе. Партнеры и союзники Украины призывают также контролировать то, как эта помощь расходуется. И вот Deutsche Welle обращает внимание, что в Брюсселе создан специальный новый орган в рамках Еврокомиссии. Он будет называться аудиторской комиссией, которая будет, собственно, контролировать предоставляемую Киеву помощь. Я напомню, что ранее мы рассказывали о пакете помощи на 50 миллиардов евро, который в течение 3 лет планируется выделить Киеву. И, собственно, как расходуются эти 50 миллиардов евро, будет контролировать вот этот вот специальный орган. Он будет работать из Брюсселя, но также будет секретариат базироваться и в Киеве. И подчеркивается, что действовать этот новый орган Еврокомиссии будет до 2028 года.
Действия Еврокомиссии довольно серьезно совпадают с тем, что делают Соединенные Штаты. Соединенные Штаты довольно регулярно проверяют то, как Украина расходует ту военную помощь, которая туда поступает. Пока что все руководители и оборонного ведомства, в частности, Ллойд Остин, министр обороны, и другие люди, отчитываясь перед Конгрессом США, рассказывали, что никаких серьезных нарушений не замечено. Это, конечно, будет одним из факторов того, что союзники по НАТО будут более позитивно относиться к дальнейшему пути Киеву в присоединении к этому альянсу. Об этом сегодня шла речь и в ходе визита спикера Сейма Литвы Виктории Чмелиты Нильсен в Киев. Это довольно неожиданный визит главы литовского парламента в Украину. Она встречалась с Владимиром Зеленским. На встрече шла речь о насущных потребностях для усиления обороноспособности Украины. Литва довольно много уже, несмотря на свой не слишком богатый бюджет, давала Украине. Также они обсуждали то, как парламент Литвы, собственно, в котором председательствует Чмелита Нильсен, помогает Украине, и Зеленский написал в соцсетях: «Я благодарен Сейму за значительную политическую поддержку, а также военную и гуманитарную помощь, предоставленную Литвой». Ну а сама спикер литовского парламента сказала, что, во-первых, Литва полностью поддерживает мирную формулу Украины, это те 10 пунктов, или там 9 и 10 завершающих, на основе которых собирался в Швейцарии саммит мира. Ну и она, в свою очередь, подчеркнула, что, цитирую, «справедливый и длительный мир может быть достигнут только тогда, когда будет восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины». Если же вспоминать опять о швейцарском саммите, который совсем недавно прошел и которому Москва как могла препятствовала, потому что действительно много стран в нем приняло участие и много стран подписалось под его заключительным коммюнике, тут приходят некоторые новости, которые, конечно, в частности в Киеве вызывают озабоченность, и это новость в том числе о том, что некоторые страны отзывают свою подпись под итоговой декларацией этого саммита. Сегодня пришла новость о том, что Руанда, которая принимала участие в этом саммите, отозвала свою подпись под этой итоговой декларацией. Раньше были новости о том, что отозвали свои подписи Ирак и Иордания. Ну и было известно с самого начала, что были те, кто участвовал, но не подписал вообще это коммюнике. Это Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты. Из них многие очень крепко дружат с Владимиром Путиным. Индия, ЮАР и Бразилия являются членом БРИКС. И понятно, что, в общем, участие в этом саммите совершенно не предполагало полное согласие с теми 10 пунктами, о которых говорит Владимир Зеленский. В то же время в списке подписантов этого коммюнике глобального саммита мира появился Вселенский Патриархат. Это очень важно, потому что Вселенский Патриархат во главе с Вселенским Патриархом Константинопольским часто помогает священникам из России, которых, например, Московская Патриархия отлучает, запрещает служение и так далее. То есть очевидно, что очень серьезный религиозный авторитет сейчас присоединился к тому плану, о выполнении которого постоянно говорит Киев.
Переходя к новостям из России, сегодня пришла интересная статистика. Медиазона обратила внимание, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину свыше 10 тысяч российских военнослужащих отказались от службы, и на них были возбуждены уголовные дела. 8,5 тысяч человек уже осудили. Всплеск этих уголовных дел наметился осенью 2022 года. Я напомню, что тогда Путин объявил в России так называемую частичную мобилизацию. При этом до этого момента вообще такие уголовные дела за отказ от службы, они были очень большой редкостью. Но показательно в этом, что в основном всем этим военнослужащим вынесли условные приговоры, что позволило командованию возвращать тех военнослужащих, кто не хотел участвовать в российской агрессии против Украины, обратно на фронт. А также сегодня пришли новости об оппозиционном политике Илье Яшине. Его, я напомню, осудили на 8,5 лет колонии, и эта колония для него превратилась в пытку, потому что его постоянно направляют то в штрафной изолятор, а вот сегодня стало известно, что его из ШИЗО перевели в помещение камерного типа, и в телеграм-канале Яшина сообщается, что это что-то вроде тюрьмы строгого режима внутри лагеря, по сути, это та же камера ШИЗО, но только уже на постоянной основе. Ну, а сам Яшин на заседании комиссии, где ему сказали, что он будет находиться в этом помещении камерного типа, напомнил силовикам, что, я цитирую, «власть иногда меняется, а ваша убежденность в собственной безнаказанности может оказаться заблуждением».
Но еще в России преследуют иностранных общественных деятелей, так или иначе, то объявляя их нежелательными, то запрещая им въезд в Россию, а иногда и приговаривая к реальным срокам заочно. Так сегодня, например, стало известно о том, что депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, которого мы очень хорошо знаем и который занимает важные должности и в парламентской ассамблее Совета Европы и играет активную роль в самой Верховной Раде Украины, сегодня Западный окружной военный суд заочно приговорил Алексея Гончаренко к 10 годам лишения свободы. Об этом также Медиазоне сообщили в пресс-службе суда, но и там они уже расписали, где он чего должен провести. Первые 3 года в тюрьме, вторые 7 лет в колонии и так далее. Надо сказать, что Алексей Гончаренко, слава богу, находится на свободе и продолжает свою деятельность. Алексей Гончаренко очень плотно сотрудничал с российскими правозащитниками. Он дружит с еще одним политзаключенным Владимиром Карамурзой. Он приезжал в 2015 году на шествие в Москву памяти Бориса Немцова, где его даже задерживали. Я сам знакомился когда-то с Алексеем в Страсбурге на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы. Так что российский суд, судя по всему, вряд ли до него дотянется. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его для вас подготовили Алексей Горбачев и Данила Галькирович. Также над выпуском работали Николай Павлов и Алексей Зонов. Пожалуйста, слушайте нас на платформе Apple, на канале «Эхо», а также напрямую с сайта «Голос Америки», где это возможно. Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.